Спасибо тебе большое, брат. Брат Тони и все друзья, пилигримы-странники, чужестранцы, знаете, мы не претендуем на... Прошу прощения.
I'd like to say something that happened about 3 years ago. Maybe you don't know about this, but I'd like to get the congregation to know about it. About 3 years ago, I was in a convention in Tulsa, Oklahoma, and I was just praying and fasting, and I was just starving that some way, somehow, that I could get many, many souls. So I walked up to Brother Branham, and I said, Brother Branham, I said, will you pray that God this year will give me many, many, many souls? And he just laid his hand upon me, and he prayed. Now listen to this. 3 days later, a man walked up to me and he says, how would you like to go to Brazil? He paid my way all out to Brazil. He bought me a new gospel tent and I stayed out there for several months. And each day we had between 40 to 50 to 60 feet outside the tent. And God just give us many, many, many souls. So I just want to thank you and God bless you.
Благословит тебя Бог, брат. Мне нравится слышать те отчеты о том, когда души спасаются, вы знаете. Это главное. И мы рады быть здесь и видеть вокруг столько наших друзей из различных частей страны. И этот брат едет сейчас в город, я так понимаю, сегодня утром, что его оборудование уже выгрузили здесь для большой евангелизации. Несомненно, брат, я молюсь о том, чтобы он дал тебе замечательную евангелизацию и много душ здесь, в городе. И я рад видеть в это утро многих своих друзей-служителей. Брат Аутло там. Я только что заметил его, когда я поднялся, из Финикса. И я очень рад видеть тебя здесь, брат. Брат Аутло, вы, братья из Иерихона, приезжайте сюда, в Иерусалим навестить нас. Мы всегда им рады. Это верно, Тони. И вот я выдал это брату Уильямсу не так давно там, в Финиксе. Ты знаешь, сказал я, Тусон, я здесь живу сейчас, и ты знаешь. Поэтому я должен как бы поддерживать это место, понимаешь, здесь, вверху, на горе. И смотрю вниз на Иерихон и вижу наших братьев. Ну, мы всегда... И брат Карл говорил о том, что столь многие приезжают за 100 миль сюда, из Финикса. Кто здесь из Джефферсонвилля, Индиана? Поднимитесь. Везде вокруг. Это примерно 2100 миль. Ох, Карл. Так рад быть здесь и наслаждаться этим прекрасным сиянием Сына изнутри. Понимаете, мы говорим о том, что это город Солнца, это внешнее. Но, о, этот Сын внутри, о, это то, чем я наслаждаюсь. Я наслаждался этими благословениями на этой неделе и ходил здесь на евангелизацию брата Беттани, там, в Первой Ассамблее Бога. И, безусловно, я ценю этого доблестного воина Креста, его замечательное проповедование. Для меня это значило так много на этой неделе. Я сказал, у меня с братом Беттани много общего, особенно то, как мы причесываемся. Брат Беттани, это так, следовательно, мы всегда сможем узнать друг друга, где бы мы ни были. Итак, мы благодарны за эту возможность быть здесь у брата Тони. Я не могу сказать ту фамилию, и поэтому я просто называю его брат Тони. Вы простите меня. Петра называли Петром, а Павла Павлом, и таким образом это Тони. Я всегда им говорил, называйте меня просто брат Билл. Это то, что мне нравится то имя, брат Билл или брат, так или иначе, чтобы быть связанным с вами, быть братом. Понравился тот завтрак. Единственное, не хватило патоки. У меня закончилось, и я одолжил у своего сына, и у него закончилось, и одолжил у их брата. У него была лишняя тарелка, и мне все равно было мало патоки. Вы знаете, я баптист, я не верю в окропление. Мне нравится действительно покрестить их. Я люблю, когда много патоки. Я взял сахарницу, и в ней осталось не слишком много. Мне пришлось слегка их подсластить, вы знаете. Помню, там, на юге, там, я думаю, это было в Алабаме. Я был у миссионерских баптистов, я проводил там евангелизацию. И я находился снаружи, на небольшом крыльце с ширмой. Там была одна пожилая темнокожая сестра. Она сказала, знаете, в тот вечер я усиленно проповедовал, и на следующее утро я едва смог подняться. И она окликнула меня, и я помню, что просыпался так долго, что услышал, как она говорит, «Эй, Парсон!» Она сказала, «Милый, давай живей! Я для тебя оладьи поджарила уже 4 раза сегодня утром». Она поджарила те оладьи 4 раза. Я их люблю. Просто маленький рассказ, я знаю. Мы здесь просто в общении, вы знаете. Старина, брат Босфорд. Кто из вас знал доктора Босфорда? Он был хорошим старым моим товарищем. Он сказал мне однажды, он сказал, «Брат Бранхам, ты знаешь, что такое общение?» Я сказал, «Я так думаю, что знаю, доктор». Он сказал, «Это 2 человека». В одной лодке. Знаете, это именно то, что здесь. Где они... И так что это вот таким образом. Это близкое общение. Близкое, не закрытое. Близкое общение друг с другом. Помню, однажды, размышляя об оладьях, на юге мы называем их оладьи, брат Беттани. Так что я поехал на рыбалку в Нью-Гэмпшир, на север. Это родина того лосося и форели с прямоугольными хвостами. И у меня за спиной была небольшая палатка. Я занес примерно 1,5 дня пути туда, куда не смогут добраться все парни с нежными ногами. И так я ловил там форель. О, как я проводил время! И маленькая палатка, а днем раньше небольшой водоем. О, там водилась просто отличная крупная форель. И у меня ловилась очень быстро. И я ловил какую-нибудь, если я убил ее, то я ее брал и съедал ее. Но обычно я отпускал ее, если она была не слишком сильно ранена. И я всегда ловил мух на небольшом ивовом кусте сзади от меня. И я подумал, следующим утром, пораньше, я возьму свой топор и пойду туда и срублю ту ивушку. Потому что я ловил мух в той иве. И так я поднялся рано, и я подумал, мне можно поймать 1 или 2 форели на завтрак. И я был один. И я взял свой небольшой топор и спустился вниз, и срезал эту ивушку, и поймал себе пару рыбин, шел обратно, и я услышал шум. Это была старая медведица. Там, в том месте, их полно. Это была черная медведица. У нее было 2 медвежат. И она забралась в мою палатку. Они повалили ее, не осталось ничего. Это просто... Дело не в том, сколько они съедят, дело в том, что они попортят. Они только услышат какой-то треск, они прыгают на это, вы знаете. И моя старенькая печка была измята, и что ж, ничего не остается, как ехать обратно. И когда старая медведица увидела, что я приближаюсь, она отбежала в сторону и позвала своих медвежат. И один из них пришел, другой же не пришел. Ну и мне стало интересно, почему он не пошел? Ну и там в палатке у меня лежал старый ржавый пистолет, но медведь сидел на пистолете. Итак, мне не хотелось бы стрелять в медведицу в любом случае и оставлять в лесу 2 сирот. Поэтому я определенно... Возьми медведицу с медвежатами. Она точно тебя поцарапает, вы знаете. Она как бы слегка выходит из себя, когда думает, что ты собираешься побеспокоить тех медвежат. Итак, этот малыш сидел и просто маленький медвежонок. Выглядел, наверное, весом на 20 фунтов, 15, 20 фунтов. Была ранняя пора, они только что вышли из спячки недавно. Итак, этот малыш повернулся ко мне спиной, весь вот так скрючился. Ладно, подумал я, чем этот малыш так заинтересовался? А старая медведица-мать и другой медвежонок были там снаружи, и она все звала его, а он не обращал на это ни малейшего внимания. Я подумал, что с тем малышом такой? Я выбрал себе дерево поблизости, куда я смог бы забраться, если она погонится за мной. Итак, я подумал, я должен увидеть, что так сильно очаровало того малыша. Обычно они убегают. Итак, я продолжал двигаться, наблюдая за ней, пока я не зашел со стороны. И вас бы удивило, что происходит. У того малыша было мое ведро с патокой и небольшое ведерко, на полгаллона, полная патоки, и он снял с него крышку. Они любят сладкое, во всяком случае, вы знаете. Он не знал, как ее пить, поэтому он просто брал своей лапкой и макал ею и вот так слизывал, вы знаете, когда он вынимал ее. И он не мог. Я крикнул на него, я сказал, убирайся оттуда. И он повернулся. Он не мог открыть своих глаз. Патока на его глазах, вы понимаете, смотрел на это, вы понимаете. И он вымокал то ведерко дочисто. А я просто стоял и смеялся. И всегда в такое время не хватает фотоаппарата, вы знаете, чтобы запечатлеть ту картину. И вот он, пожалуйста. И затем, после того, как он закончил вылизывать, вы знаете, ведерко как следует, он направился к старушке-матери и маленькому братику. И они его облизали. Итак, я подумал, это похоже на старое доброе пятидесятническое собрание, когда мы опускали свои руки в бочку с медом по самый локоть, а затем выходили, рассказывали кому-то еще, давали им немного нас полизать, вы знаете. Просто пальчики оближешь собрание, вы знаете. Это то, что я подумал, было у того медвежонка. Так вот, нет никакого осуждения для него, пока он лизал патоку, вы знаете. Так что это то, каким образом мы чувствуем себя на добром старомодном собрании. Никакой чопорности, нет ничего, только просто-напросто садись и слизывай. Вот и все. В Библии, вы знаете, пастух носил у себя на поясе сумку, и часто, бывало, он там носил маленькие порции меда. И когда он находил овцу, которая была больна, пастух шел, выдавливал немного этого меда на камень-известняк. А овцы тоже любят что-нибудь сладкое, вы знаете. Поэтому она шла, овца, и начинала облизывать тот камень. Она слизывала мед, но слизывая мед, она получала и известь. И известь помогала в ее исцелении. У меня целая сумка, наполненная здесь медом, и я нанесу его на тот камень Христа Иисуса. А вы, овцы, просто начинайте сейчас облизывать. Я уверен, что это излечит все наши хвори, если мы только полижем скалу веков, и, несомненно, Он позаботится обо всем остальном. Он наш исцелитель физических и духовных беспокойств, Он лилия долины, а в лилии мы находим опиум, и опиум улаживает все дела. Он просто вводит вас в изумление, и это то, каким образом приходит Святой Дух. Он вводит вас в свободное от забот состояние, где вам нет дела до того, кто находится рядом, или что-то насчет этого. Тогда вы должны будете спустить пар. Вот так. Помню, как одна девушка однажды наполнилась Духом Святым. Она тоже была маленькой методисткой. И она давала свидетельство. И я никогда не забуду грубоватого выражения. Не грубее тех, которые выдаю я. И она сказала, «Ну, я хочу восхвалить Господа за этого Духа Святого». Она сказала, «Если бы было еще лучше, я возликовала бы». Мне нравится этот съезд бизнесменов полного Евангелия и собрание, И вы знаете, несколько лет назад меня рукоположили, около 35 лет назад, в миссионерской баптистской церкви. И там я старался быть верным служителем Евангелия и всего известного мне как правильное за многие годы. И затем, после того, как пришло великое видение, и я никогда не слышал о такой вещи, как Пятидесятница. Я слышал, как говорили, что в центре города есть группа святых катунов, которые пускают слюни на полу, все такое. Ну и я просто не обращал на это внимания. Но когда Бог призвал меня, я попал к ним, и я просто... Казалось, что именно это было и у меня в сердце, жажда чего-то. Это было точно как подходящая по размеру перчатка на озябшую руку. Это было именно то, что нужно, и мне это действительно понравилось. Когда я попал к братьям, я обнаружил, что у них было, как и у нас, баптистов. Они были поделены на столько различных организаций. Ой-ой-ой. Они были всякие разные. И одни из них ехали на одногорбом верблюде, а другие на двугорбом, а кто-то на трехгорбом, а кто-то вообще без горбов. Но знаете, я подумал, я не буду присоединяться ни к какой группе, потому что меня будут отождествлять только с той определенной группой. Поэтому я буду просто стоять между ними и говорить «Мы братья». Я думаю, это был Иаков, который выкопал колодец, и филистимляне прогнали его от него. Насколько я помню, он назвал его «злоба» или как-то так. Затем он выкопал еще один, и он сказал, что филистимляне прогнали его от него, поэтому он назвал его «распря». Он выкопал еще один, он сказал, «места хватит нам всем». И это то, во что я верю. Нам всем хватит места. И сейчас я, единственное, к чему я примкнул с тех пор, как я в движении полного Евангелия, я один из вас, и я считаю это то, что больше всех похоже на небеса. Если существует что-то более похожее, я постараюсь это найти. Но это то, что я нашел, и мне это нравится. Я останусь с этим, пока не придет нечто лучшее, и я ожидаю прихода чего-то лучшего. Как сказал Петр в день Пятидесятницы, он сказал, «Это есть то». И если это не является тем, тогда я буду хранить это, пока не придет то. Так что в таком случае я буду просто держаться этого, потому что это очень хорошее. И потом я обнаружил, что эти бизнесмены-христиане, бизнесмены полного Евангелия, стояли как бы таким же образом в проломе между великими, прекрасными организациями церквей, стараясь проложить какие-то мосты, а именно наладить общение, подвязаясь, не пытаясь расколоть какие-то их организации или всех привести в какую-то одну, но просто завязать общение. И это причина, почему я примкнул. И это единственная организация, к которой я принадлежу. Вот это. Эти бизнесмены полного Евангелия. Потому что она старается совершить то, что, как я считаю, является, сослужит большую службу Богу и Его Церкви, заронить среди нас ощущение того, что мы не разделены, мы братья, и мы все получили того же Святого Духа. Так вот, Бог дает вам Святого Духа, Он дает Святого Духа любому другому, как группа Бранхама. У меня 9 братьев, и кто-то толстый и низенький, высокий и худощавый, а я мистер нечто среднее. Итак, они разные, кто-то блондин, а кто-то брюнет, а кто-то вообще никто, и поэтому я все так же мистер нечто среднее. Итак, но там внутри мы братья. Бывало, мы выходили на задний двор и дрались друг с другом, но когда мы попадали на передний двор, и кто-то набрасывался на кого-то из Бранхамов, ого, Это было просто очень нехорошо. И поэтому... Это то, каким образом, я считаю, мы все должны считать, понимаете? Иной раз Бог делает вещи, которые нам, возможно, в наших глазах кажутся не совсем правильными, но все же, если это Бог делает это, давайте просто скажем на это «Аминь». Все равно это делает Бог, понимаете? И мы ожидаем кое-какого времени. В прошлое воскресенье вечером я сидел на служении брата Бета, проповедовал о клейме зверя, и этот человек коснулся там мысли, которая просто взволновала мою душу. Он сказал, что немного дальше по дороге находится нечто большее, что-то в таком роде там, нечто такое, что Бог собирается совершить. Я тоже в это верю. Завершить эту штуку и отправить церковь во славу. Как чудно! Так вот, давайте не будем сейчас просто такими инертными, что мы... Помните, Бог не меняет своих путей. Он не меняется из-за своего слова. Он слово, а его слово не может ошибиться. Он бесконечный. Поэтому, если Бог принимает решение по поводу чего-то, оно должно остаться таким навек. Он не может дать задний ход и сказать «я ошибался», понимаете? Я это могу сделать, вы можете это сделать, но Бог не может, потому что Он бесконечный, понимаете? Его первое решение является вечным. Когда Бог дал человеку самое лучшее укрепление, которое могло быть у него для своих, чтобы ограничить его в этом, закрыть его в этом, Бог дал человеку свое слово. В Эдемском саду. Свое слово. А Ева совершила тот безрассудный, окончательный, великий, один из самых безрассудных поступков, которые она совершила или могла совершить. Порассуждать над Божьим словом. Мы не рассуждаем, мы просто верим Ему. Так вот, Бог не назначил ничего другого, только вера Его слову. Это верно. Его слово. Мы должны оставаться за Ним. Теперь всего одну капельку сюда. Вы знаете, однажды в Библии было предсказано о великом грядущем пророке, который соберет Израиль. И когда он пришел, вы знаете, что он прошел прямо среди людей, и они не узнали этого. И затем однажды Иисус говорил к Своим ученикам, сказал, «Сын человеческий идет в Иерусалим» и так далее. Они сказали, «Почему же книжники, иначе говоря, авторы Писаний, почему же книжники сказали, что прежде должен прийти Илия и все восстановить?» Он сказал, «Я говорю вам истинно, прежде придет Илия, но я говорю, что Илия уже пришел, а вы не узнали этого». Понимаете, он прошел прямо здесь, а они не узнали этого. Подобным образом и Сын Человеческий. Они поняли, что он говорил об Иоанне Крестителе. Так вот, понимаете, он был просто чудаком где-то внизу реки, дикарем, пытавшимся погрузить людей в воду и так далее. Очень необычно. Обычное послание, но это был Божий предтеча. И оно прошло, и они даже не узнали. Пришел Иисус, я полагаю, и треть евреев не слышали об Иоанне. Я полагаю, когда Иисус был на земле, не слишком многие из евреев и одна сотая населения земли не узнали, что Он здесь. Он пришел и ушел. Церковь, вы, католики, вы также пытаетесь заявлять о своих правах на святого Патрика. Любой, кто знал святого Патрика, он был примерно таким же католиком, рима-католиком, как я. Итак, но посмотрите на Жанну д'Арк, ту освященную девушку, которая видела видение и так далее. Что вы сделали? Вы сожгли ее на костре, как ведьму. Она уже была мертва, когда вы поняли, что она была святой, понимаете? Знаете что? Это разве не было бы ужасно? И Иисус сказал, как это было в дни Ноя, так будет в пришествие Сына Человеческого, когда 8 душ спаслось водою. Что если бы восхищение наступило сегодня? И Он взял бы 2 из Тусона и 1 из Феникса и по всему миру, поскольку восхищение будет всемирным. И те, кто воскрес из мертвых, уйдут навстречу с ним в вышине и похитит таинственное событие. И затем, в какой-то из дней на землю обрушатся суды. Вы скажете, ну разве не должно было сперва состояться восхищение? Оно уже пришло. А вы этого не знали. Задумайтесь, сколько сегодня в мире исчезает людей и не скажут даже и слова. Вы ничего об этом не узнаете. Будет 500 человек в мире сегодня, которых не досчитаются, и вы ничего об этом не узнаете. Мы живем в страшное время. Давайте будем держать свои светильники в исправности. Я не говорю, что это будет таким образом. Я говорю, что если бы было таким вот образом? Затем обрушится суд, а восхищение прошло, понимаете? Он уже пришел, а вы этого не знали. Поэтому, когда мы собираемся на этих собраниях, давайте будем собираться. Мы ради одной цели — это служить Богу. Давайте пустим свою жизнь в дело. Что пользы нам от подражания чему-либо? Зачем нам принимать заменитель, когда все небеса полны подлинной пятидесятнической силы и благословений? Почему мы должны принимать заменитель? Вы не истощите Божьих благословений, просите обильно. Вы можете себе представить маленькую рыбку, примерно в полдюйма длиной, там, в середине океана, говорит, «Мне бы лучше пить эту воду экономно, мне может не хватить». Так вот, это звучит глупо. Что ж, еще глупее представлять, что вы сможете истощить Божью благость. Я посмотрел минуту назад, и честь видеть того человека в преклонных летах, отца и мать Карла Уильямса. Мне впервые представилась привилегия увидеть их, насколько я знаю. Когда они поднялись, и задумайтесь, в возрасте примерно 80 лет, что-то вроде этого. И как Бог сохранил ту пожилую чету? Они могли бы сойти Карлу за брата, не за его отца. А Тони сказал, что его мать вышла там из машины и хлопнула дверью и зашагала на другую сторону, как маленький солдатик. Ой-ой-ой, видите, как благ был к нам Бог. Теперь, если вы не состоите в членах у этих бизнесменов полного Евангелия, вы, мужи, как баптист, я говорю к вам, баптисты, как методист, я методист. И я однажды проповедовал там, в Арканзасе, и я... Был один старик на костылях, и он исцелился. Он продавал на улице карандаши. И тем вечером он встал, и он просто занял все собрание. Было примерно, я полагаю, 5 или 6 тысяч человек собрались там в аудитории Робинсон Мемориал, и он в Литл Рок. И он сказал, «Хвала Богу за то, что исцелил меня!» Почти невозможно было проповедовать. И он сразу же поднялся, он сказал, «Эй, брат Бранхам, я хочу тебе кое-что сказать». Так вот, он просто устроил себе совершенно свое гастрономическое празднество. Так что он просто отлично проводил время. Он исцелился, и для него это значило все. И таким образом он сказал, «Вы знаете, случилось так, что он был назарянином». И он сказал, «Знаете, я услышал, как вы говорите, и я был уверен, что вы назарянин». Затем я услышал, как кто-то говорит, что вы баптист. Он сказал, «А большинство ваших людей здесь пятидесятники». Я этого не понимаю. Я сказал, «Это очень просто». Я сказал, «Я пятидесятнический назаряно-баптист». Вот так. Это верно. Мы христиане, рожденные от Его Духа, омытые в Его крови, ожидающие пришествия нашего Господа. Пусть Господь благословит вас. Если вы бизнесмен или что-то такое, позвольте мне сказать вам кое-что. Придите, общайтесь. Не только лишь общайтесь с группой людей, которым вы можете пожать руку, но получите то, что имеют они, Святого Духа. Это принесет настоящее общение. Знаете, вы не сможете ничего выработать. Вас не просят ничего вырабатывать. Церковь не просит производить или вырабатывать плод. Вы должны приносить плод. Понимаете, вы не сможете сказать овце «вырабатывай шерсть». Просто пусть она станет овцой, и она принесет шерсть. Вот в чем беда. Мы пытаемся что-то вырабатывать. Не вырабатывайте это, будьте, просто приведите в порядок внутренность. Вы можете себе представить дрозда, который сел там и втыкает себе в крылья павлиньи перья и говорит: «Видите, я павлин?» Он пытается вставить нечто такое, что не выросло изнутри. И мы обнаруживаем слишком много такого среди наших пятидесятнических групп. Давайте будем настоящими, подлинными, рожденными свыше пятидесятниками. Я скажу сейчас, это единственное, что я нашел по эту сторону от небес, что дает мне уверенность в том, что мои грехи ушли, и я родился от Духа Божьего. Тогда у тебя нечто есть, некий якорь в тебе, который держит. Что ж, у меня не было намерения отнимать у вас столько времени. Я знаю, что вам нужно ехать, а я вроде как один из этих затягивающих надолго парней. У меня уходит примерно час на то, чтобы начать, и затем где-то 2 часа я проповедую, затем мне требуется примерно 3 часа на то, чтобы остановиться. И так что сегодня утром я не буду настолько радикальным. Итак, мы ценим то, что вы пришли. И я живу сейчас здесь, в Тусоне, здесь, в добром старом Иерусалиме, и я подойду раз или два, брат Тони, если Господня воля, чтобы помочь и посетить все ваши евангелизации. К вам, братья-служители, я приехал сюда не для основания церкви. Я приехал сюда для помощи тому, что уже основано, приложить свои усилия во всем, что я смогу, чтобы помочь вам, братья, завоевывать души здесь, в Тусоне. Не для того, чтобы основать где-то собрание, ничего такого, если только это не совместное собрание или что-то такое, что мы можем собраться вместе. Я приехал не для того, чтобы основывать церковь. Нет, господа, у нас их достаточно. Что нам нужно наполнить их рожденными свыше христианами? Да, господа. Итак, я здесь для того, чтобы подставить плечо и помочь всяким возможным мне образом, и везде, где я смогу, и каждая дверь, которая будет открыта, дать свидетельство о спасающей благодати нашего Господа Иисуса Христа и наполнении Его Духом, которое хранило меня все эти годы. Так вот, много раз я видел Тони минуту назад. Сказал: «Брат Бранхам, мне приходится записывать то, что я хотел сказать». Мне тоже приходится. Знаете, когда ты как бы стареешь, ты думаешь не так, как думал раньше. Кто-то сказал на днях, сказал: «Брат Бранхам, сколько вам лет?» «О, — сказал я, — мне исполнилось 25». «Сколько?» Я сказал: «Мне исполнилось столько во второй раз». Так что я уже не ребенок. Вот причина, почему пробор у нас посредине, брат. Это верно, это верно. Хорошо, все любят Господа? Во, замечательно. Теперь давайте отложим сейчас всякое мелкое бремя и всякую мелкую заботу. И интересно, не причинит ли это слишком больших неудобств сейчас, поскольку мы долго сидим, если мы просто поднимемся всего на минутку для молитвы? И теперь, пока вы стоите, я зачитаю главу или стих из Библии, пока вы будете внимательно слушать, пожалуйста. Я прочитаю из книги Откровения Иисуса Христа, начиная с 14 стиха 3 главы. «И ангелу церкви Лаодикии напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему предоставлю, дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Со склоненными головами и сердцами давайте помолимся. Господи Иисус, мы благодарим Тебя в это утро, наш милостивый и величественный Бог, который поднял Господа Иисуса из мертвых и представил Его нам в это утро в облике Святого Духа, который влечет наши сердца к близкому хождению с Ним. Что когда мы видим, как день близится к завершению, день времени скоро перейдет в вечность, мы приближаемся к берегу. Мы слышим волноломы. О Боже, это опасный час, как мы читаем здесь, этот последний период церкви Лаодикия, где мы приближаемся к берегу. И богатство, и вещи этого мира ослепили людям глаза. О, мы молим, Боже, чтобы наш якорь зацепился за скалу веков, и будем ожидать рассвета. Даруй это, Господь. Благослови это движение Божье, названное филиалом бизнесменов полного Евангелия. Мы молим, чтобы Ты благословил этот филиал здесь, в Тусоне. Пусть он вырастет до того, что этой ромаде придется сломать эти стены и расширить свой шатер, чтобы вместить рожденных свыше христиан, которые придут. Даруй это. Благослови брата, который приезжает с евангелизацией, с палаткой в город. Пусть это будет орудием, которое поможет привести души в эти церкви и в Царство Божье. Благослови брата Беттани там, в первой ассамблее, когда он несет там свой великий труд для Царства Божьего, Господь. Как мы молим о том, чтобы Ты продолжал работать с ним и церквами по всей стране. Теперь, поскольку мы ожидаем от Тебя, пусть Святой Дух даст нам истолкование и предоставит контекст из текста, чтобы просветить, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Останавливались ли вы когда-нибудь для того, чтобы задуматься всего на минутку, что это может быть нашей последней встречей? Знаете ли вы, что, возможно, кого-то из нас, присутствующих здесь, если мы еще придем на следующий день собраний, кого-то из нас будет недоставать? Мы не знаем, что произойдет. И потом, это может быть последний раз, когда мы находимся в такой группе, как эта, и общаемся, и вместе вкушаем пищу на этой земле. Но запомните, приближается время, когда мы встретимся опять, и не на завтраке, а на ужине. О, где состоится великий Божий банкет и брак Агнца, и от неба до неба будут расставлены замечательные стулья, и искупленные всех веков сядут за столом друг напротив друга. Это будет славное время. Я ожидаю этого. Теперь, в это утро, я хочу взять тему для того, чтобы говорить к вам всего на несколько минут сейчас. Я продержу вас не дольше, чем смогу. Я хочу поговорить, у меня здесь выписано несколько мест писания и заметок, из которых я хотел бы говорить в течение нескольких минут на тему «Двери за дверью. Так вот, это очень необычная завязка, которую мы видим в это утро в нашем прочтенном отрывке из Писания. Она необычна во многих отношениях, потому что это одно из самых печальных мест Писания в Библии, это место Писания здесь, потому что здесь говорится об этом периоде, в который мы живем. Здесь говорится то, где в этом периоде Иисуса Христа выставили из Его же собственной церкви и стоял, стучался в дверь, пытался попасть обратно. И богатство и мирские удовольствия прогнали его из церкви, что церковь просто становится тепловатой. Это очень печальная картина из всех других церквей за церковные периоды. Я только что закончил проходить их в своей церкви, и сейчас возвращаюсь, начиная с 17-го, чтобы взяться за 7 печатей. И сейчас в этом мы находим, что все другие церкви за церковные периоды приняли, но последний период церкви, Лаодикия, Христа забрали у людей. И они выставили его из церкви, и он пытался попасть обратно после того, как оказался на улице, стучал в дверь, стала слепой, очень необычная. Но знаете, иной раз Бог является именно в необычных вещах. Бог является в необычном, потому что Бог необычен. Он совершает необычное. Он является в неурочные моменты. И его видят в неурочные моменты. Моменты, когда вы не думали увидеть его там, однако он там. Очень необычно. Он действует таинственно, сказано в Библии. Творит свои дела. Следовательно, из-за этого он необычен. И таким вот образом мы погружаемся в привычное направление движения, и мы упускаем Бога. Именно необычное часто приводит Бога. Необычные вещи. Что-нибудь мы становимся настолько ввязаны в какое-то вероучение или что-то такое, чему мы стараемся служить. И затем, если все приходит не в точном соответствии тому, как мы считаем оно должно прийти, тогда мы обходим это. Это не от Бога. Мы совершаем огромную ошибку. Бог показывает себя и затем скрывает себя в том же самом, в чем Он себя показывает, понимаете? Он в чем-то покажет себя, затем удалится и скроется. Подобно как семя. Он показывает себя в прелестном цветке, затем Он дает ему сгнить, но Он скрывает себя для того, чтобы явиться снова. И вот таким образом Бог это делает. Он очень необычен. Необычные моменты, необычные способы и иной раз незначительные вещи. Нам часто не удается найти Бога, потому что это, как нам кажется, оно слишком мелкое. Я размышлял об этом несколько минут назад, когда мы говорили о малых размерах филиала или какая маленькая у нас группа. Так вот, мне представилась привилегия говорить к некоторым огромным толпам. Бомбей, Индия. У меня было 500 тысяч. Одно собрание. Африка, Южная Африка. Может быть, что-то около 250 тысяч на одном собрании. Но где я обнаружил самое приятное и благословенное из всех, это когда у нас проходили небольшие молитвенные собрания в частном доме. Бог в необычном месте и в необычных вещах. Мне это напоминает, поскольку этот канадец говорил здесь несколько минут назад о моих хороших друзьях из Канады. Некоторое время назад король Георг, за которого, как вы знаете, я имел привилегию молиться, у которого был рассеянный склероз, Господь исцелил его. И он приехал в Канаду, когда он еще страдал от этого склероза, и он был храбрым человеком. И все школы были распущены, когда он проезжал по Ванкуверу, чтобы они могли пойти и взять свои... Им выдали по небольшому британскому флагу и махали, чтобы почтить короля, монарха, когда он проезжал. И один мой хороший друг, брат Эрн Бакстер, когда мы слушали это по радио, когда это передавали, он и его прекрасная королева сидели там, а мы сидели в комнате, и я никогда этого не забуду. Эрн был настолько захвачен, что он вскочил со своего стула и обхватил меня своими руками и зарыдал. Я сказал: «Чем ты так возбужден, брат Бакстер?» Он сказал: «Брат Бранхам, это мой король!» Я подумал, если это может заставить канадца чувствовать себя таким образом, зная, что его король проезжает, что же это должно сделать с рожденной свыше церковью, когда Иисус будет проходить? Там, хотя и со своим рассеянным склерозом, сидел в своей колеснице, в своем автомобиле, и держался прямо, хотя он сказал, что он жутко страдал от язв, и его так сильно беспокоила спина. И учителя отпустили всех малышей, чтобы пошли и махали этими флажками. И по завершении парада, детям нужно было вернуться в школу. И когда они вернулись, в одной школе все пришли, кроме одной девочки. И учительница встревожилась, когда она провела перекличку, а той девочки не было. Поэтому она сказала: «Я должна пойти разыскать ее». И взяла детей, и они пошли по улицам, искали этого ребенка. И через какое-то время учительница сама нашла малышку. Стояла у телеграфного столба, просто безутешно плакала. И когда она рыдала, и учительница сказала: «Что такое, милая?» Сказала: «Ты не помахала своим флажком королю?» Она сказала: «Нет, я помахала своим флажком королю». Она сказала: «Ты видела короля?» «Да, я видела короля». «Сказала, тогда чего же ты плачешь?» Она сказала: «Знаете, я такая маленькая. Я видела короля, но он меня не видел». Теперь, это может быть так с королем Георгом или каким-нибудь другим королем, но с царем Иисусом не так. Не имеет значения, насколько мало собрание, которое он дал тебе пасти, насколько малым кажется труд просто поговорить с молочником или распространителем газет, он это увидит. Вы не сможете ничего сделать для Иисуса, чтобы он не знал об этом. Вы должны помнить, он знает каждое незначительное дело, которое вы делаете, и он предоставит вам полное доверие, потому что это то, что вы были назначены делать. Неважно, насколько это малое, все равно это делайте. Если вы хотите махать своим маленьким флажком, машите им. Он находится в том необычном, он может приобрести душу. Мне кажется, это был Дуайт Муди, или я ошибаюсь? Возможно, это был не он. У одной пожилой сестры было бремя на сердце, что она хотела приобретать души для Христа, а она была прачкой. Было 150 лет назад, я полагаю. И она копила деньги, пока у нее не набралось $3. И она сняла старый сарай, который сдавали в аренду за $1 в неделю. И она пошла туда, сама его вычистила, и взяла свою стиральную скамейку, и устроила алтарь, и установила кафедру, и на старой скамейке для стирки еще осталась мыльная пена. И она достала какие-то трактаты, и начала это раздавать. Это были ранние дни здесь, в Америке. И все смотрели на это, бросали это под ноги. Случилось так, что она была методисткой. И таким образом они бросали это под ноги. А методисты в то время были как пятидесятники, сборище фанатиков. Они лежали по школам и падали под силой Божьей. И им на лицо лили воду. И не рассказывайте мне, я бывал прямо на собраниях. Понимаете? И если бы их просто оставили в покое, вместо того, чтобы ввести их обратно, просто позволили им двинуться дальше, они были бы пятидесятниками, понимаете? Но в то время эта бедная пожилая женщина раздавала эти трактаты, и нет, все швыряли их на улицу. И там был один, она стояла, плакала, потому что ее отвергли, тогда как она так сильно старалась привести в город служителя для проведения евангелизации, а служитель должен был появиться тем вечером. Она уходила, и был один паренек в папиных, там на юге у нас их называют помощи, вы знаете, в подтяжках. Растрепанные волосы свисали на плечи. Подошел и сказал: «Эй, леди, что вы раздаете?» И она сказала: «Это трактат, милый», сказала она. «Ну, сказал он, я не умею читать». Говорит: «Что в нем говорится?» И сказала: «Ну, мы сегодня вечером будем проводить собрание в старом арендованном сарае». Он сказал: «Благодарю вас. Можно мне взять один?» Сказал он: «Да». И он положил его себе в карман. Когда в тот вечер состоялось собрание, вы знаете, кто там был? Ваш верный старый пастор и та леди. Это все, кто был на собрании. Старый доблестный воин. Был ли там один или тысяча, он взял свой текст, встал там и проповедовал той леди так же верно, как если бы он проповедовал 10 тысячам. Кто же ввалился в дверь где-то в начале проповеди, как не этот мальчишка с растрепанными волосами? В тот вечер он оказался у алтаря. Если я не ошибаюсь, это был маленький Дуайт Муди, который отправил ко Христу 500 000 душ, понимаете? О, ну и ну! Сколько же проходило больших собраний и разукрашенных мероприятий, понимаете? Бог в необычном. Бог появляется необычно. Вам нужно помнить об этом. Я не могу сейчас вспомнить художника, который написал эту картину. Иисус, стучащийся в дверь. Это какой-то греческий художник. Я просто не могу сразу вспомнить фамилию того человека. Но у него ушла почти целая жизнь, писал эту картину. И понимаете, прежде чем ее можно будет вывесить в зале славы, она сперва должна пройти через зал критиков. Так должно быть с любой великой картиной. Она должна предстать перед критиками. О, я желал бы, чтобы у меня было нечто такое, что требуется для того, чтобы представить это сегодня утром перед этим собранием. Осознаете ли вы, пятидесятники, когда мы охладеваем, что Бог сегодня провел нас через зал критиков? Церковь должна пройти через зал критиков, прежде чем ей можно будет вступить в зал славы, как невесте. Несомненно, сможете ли вы это перенести? Готовы ли вы прийти в соответствие с Писанием и стоять верными своему свидетельству в любви Христовой? Вы пятитесь обратно, выходите вместе с миром, как сказано в Библии. «Димас оставил меня, возлюбив этот нынешний век». Вот где находится сегодня церковь. Была взвешена на весах, по этой-то причине становится Лаодикией. Эта картина, когда художник написал ее, когда она отправилась в зал критиков, они не смогли найти никакой ошибки. И, наконец, поднялся великий критик, и он сказал: «Одно, что неправильно в вашей картине». Он сказал: «Это правда, Иисус со светильником в своей руке приходит ночью во тьме греха. Это неплохая картина. Его выражение с ожиданием того, что кто-то подойдет к двери, когда он стучит, сказал, это замечательно. И вид его лица, когда он жаждет услышать что-то изнутри, но, господин, на двери нет щеколды. Если он пришел, как Иисус сможет попасть внутрь, ведь на двери нет щеколды?» «О, — сказал художник, — я написал это таким образом, потому что щеколда внутри. Иисус не сможет войти просто по своей воле. Это должна быть ваша воля на то, чтобы впустить его. Се, я стою у двери и стучу. Если кто услышит мой голос и войдет, впустит меня, я войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Это картина, на которую мы сейчас смотрим. Ради чего человек стучится в дверь? Что принуждает человека стучаться в дверь? Он пытается получить право на вход. Он пытается войти внутрь. Может быть, есть нечто, о чем он хочет с вами поговорить, или, может быть, он хочет переговорить с вами о каком-то деле, или что-то такое, или, может быть, он хочет дать вам что-нибудь. Есть какая-то причина, иначе он не стучался бы в дверь. Понимаете? Мы бы... Человеческая вежливость — это единственное открыть дверь и узнать, чего хочет тот человек. Это единственное, как поступить по-человечески. Отворить дверь, спросить у человека, кто вы такой, чего вы хотите. Он хочет, может быть, он хочет проведать вас, просто присесть, сказать: «Я ваш друг. Сегодня утром я хотел бы совсем немного поговорить с вами». Тогда присядьте, если это друг, поговорите с ним. Если это какой-то человек, которому что-то нужно от вас, вы можете обсудить это, понимаете? Многие великие люди стучались в дверь на протяжении жизни. Теперь, многое в этом зависит, после того, как вы подошли к двери, от того, кто это стучится. Вам необходимо знать, кто это стучится, но вы должны, по крайней мере, подойти к двери. Это единственный приличный поступок. Узнайте, кто там за дверью. Пойдите туда. Если кто-то стучится, скажите, кто это? Отворите дверь. Кто вы такой? Чего вы хотите? О, многие. Это может быть какой-то значительный человек. Что если это какой-то значительный человек? Для вас это было бы большой честью, если бы вы открыли дверь кому-то, кто является значительным человеком. Что, по-вашему, произошло бы несколько лет назад, когда Адольф Гитлер был фюрером Германии? Что вы подумали бы о каком-нибудь человечке, который живет в переулке или где-нибудь по улице, если бы он однажды утром услышал стук в дверь, знаете, и он направился к двери, и там стоит этот маленький немецкий пехотинец, стоит там, а за дверью стоит Адольф Гитлер. Ну, какое-то время он был самым значительным человеком в Германии, понимаете? Безусловно. Ну, он был значительным человеком. Вы знаете, что сделал бы тот маленький пехотинец? Он бы чуть было не упал в обморок. Он встал бы по стойке смирно, вскинул бы руку в немецком приветствии и сказал бы: «Великий фюрер Германии, входите в мой скромный дом. Все, чего вы здесь пожелаете, все, что сможет сделать ваш слуга, просто дайте мне знать. Я с радостью исполню это». О, какая честь! Знаете что? В каждой газете в Германии появилась бы та статья о том, что великий Адольф Гитлер идет в дом к обычному солдату и постучался в дверь и чего-то попросил. Тот Гитлер попросил бы пехотинца о чем-то, пришел к нему домой и почтил его дом. Ну, какое это было бы великое событие! Что и если вы бывали в Италии и во времена Муссолини, а Муссолини был диктатором Рима, Италии. И что если бы какой-нибудь бедняк там по улице услышал однажды утром стук в дверь, и там за дверью стоит Муссолини? О, вот это да! Их сердца бы затрепетали! Ну, великий диктатор, великий достопочтенный господин, входите ко мне в дом! Дрожь и трепет. Что? Что я мог бы сделать? Есть ли здесь что-нибудь, чего вы пожелали бы? Есть ли что-то такое, что ваш слуга мог бы сделать для вас? О, это было бы большой честью для любого римлянина принять Муссолини у себя дома. Или что, если бы королева Англии сегодня приехала бы сюда в Тусон и приземлилась бы здесь в аэропорту и пришла бы в какой-нибудь наш дом? Какой-нибудь наш... Мы просто обычные люди. И если бы английская королева приехала из Англии, через все море, приземлилась бы здесь в аэропорту и приехала на такси, и пришла и постучалась в вашу дверь. И вы, почтенная леди или джентльмен, подошли бы к двери и сказали: «Как поживаете?» И вот она стоит там просто как обычная женщина. И вы сказали бы: «Как поживаете? Кто вы такая?» «Я королева Англии». И представилась бы. О, вот это да! Какая честь! Какое почтение! каждая газета в Тулсе, по всем Соединенным Штатам. Это прошло бы по общенациональным новостям, что великая королева Англии приехала в самый Тулсон, Аризона, и посетила вас, бедняка. Достоинство, которого это прибавило бы королеве, снизошла до того, чтобы подойти к моей двери или вашей двери. Ну, вы знаете, что она бы сказала? Хотя она не... Вы не под ее владычеством, но все же она великий человек. Она величайшая королева в мире, когда дело касается государств. Она величайшая национальная королева в мире. Да вы бы сказали, достопочтенная королева, заходите ко мне в дом. Если вы здесь что-то желаете взять, все, что вы хотите сделать, просто чувствуйте себя как дома. Да, конечно же, и это появилось бы во всех газетах. Или даже в это утро, если бы наш президент Кеннеди подошел к вашей двери. О, возможно, вы не соглашаетесь с ним в политике, но вы все равно впустили бы его. Почему? Не из-за того, что, может быть, он просто человек, но это из-за того, кто он такой. Он президент наших Соединенных Штатов. Хотя мы, возможно, были бы с ним не согласны, я не согласен, в политике, но все же для вас было бы честью то, что президент Кеннеди появился у вашей двери. Что если бы он специально приехал для того, чтобы появиться у вашей двери? Ну, это прошло бы везде по новостям. Скромный мистер Кеннеди, президент Соединенных Штатов, прилетел в Тусон, Аризона, чтобы появиться у двери Джона Доу. Какой великой честью это было бы для него и какой честью для вас? Ну, вы ни за что не прогнали бы его. Конечно, нет. Вы непременно приняли бы его, потому что это великий человек. Но кто более велик, чем Иисус? А его прогоняют от большего количества дверей, чем всех диктаторов и царей и властителей мира. Да, я стою у двери и стучу, и если кто услышит мой голос и отворит дверь, я войду и буду вечерять с ним. О, этот слабый стук, который мы слышим за дверью, Иисус часто стучится в дверь нашего сердца. Это то, где сегодня находится церковь. Тот слабый стук. Несомненно, вы ощущаете его прямо сейчас. Что это такое? Это Иисус, который пытается войти и получить право на вход через дверь вашего сердца. Он хочет немного поговорить с вами. И если бы вы почтили президента, как насчет Иисуса? Если бы вы никоим образом не прогнали президента, то как вы можете прогонять Иисуса? Президент — это просто человек. Он должен умереть, а Иисус — это ваш Бог. Он ваш судья, не только это, но тот же, кто является вашим судьей, сейчас это ваш Спаситель. Так вот, президент может захотеть призвать вас в армию. Он может потребовать от вас исполнения чего-то такого, что было бы ужасным поступком. Он может призвать вас или что-то забрать у вас, взять ваших детей или что-то такое себе в слуги или что-то такое. Он может сделать нечто подобное этому. Но Иисус этого не хочет. Он хочет кое-что дать вам. Вот причина, почему Он стучит. У Него для вас кое-что есть. Нет ничего, что могло бы быть более великим, чем то, что Он хочет вам дать. Святой Дух, Он хочет дать вам вечную жизнь. Что если бы президент сказал, «Я сделаю, я пришел взять тебя, и я имею власть так делать, и сделаю тебя президентом Соединенных Штатов». Когда-то вам придется оставить это. Что если бы королева захотела сделать вас королем Англии, и чтобы вы одели корону, это вам пришлось бы это оставить. Но Иисус дает нам венец жизни, который мы никогда не оставим. Нетленный венец Его славы, и нам не придется его оставлять. Он дает его нам. Это благословение, это Святой Дух, которым Он хочет увенчать нашу жизнь. Как мы можем быть настолько равнодушными, что отвергаем Его? Какие безрассудные вещи делает Церковь? Насколько опрометчивыми могут стать люди, что совершают такую ошибку, как отказаться прислушаться к тому стуку в дверь? Каким безумием это было бы для любого мужчины или женщины, присутствующих в это утро, уйти от того стука вечной жизни? И мы смотрим и видим, как надвигаются облака суда, слышим, как наука говорит 3 минуты до полуночи. И 2 из тех минут практически прошли. Это было несколько лет назад. И мы видим, что церковь рассеялась. Мы видим, что все вот так происходит, и деноминация начинает становиться деноминацией, охлаждение, и кажется, что дни пробуждения почти прошли. Мы можем также посмотреть правде в глаза. О, у нас немало шума, конечно же. Колотят по клавишам пианино, прыгают вверх-вниз. Женщины обстригают свои волосы и синие глаза и ведут себя разнузданно, а мужчины позволяют им это делать. Это противоречит Писанию. Такое тошнотворное зрелище, какое мы видим даже на своих улицах сегодня. Вчера я взял своих детей, хотят поехать туда посмотреть прохождение парада Родео. Мои младшие дети, мой отец был наездником, и я немного поездил верхом, и это просто есть в них, тяга к лошадям. И они хотели посмотреть лошадей. И когда я остановился на улице, мне внутри стало плохо и отвернулся. Видеть, как люди сегодня, они пытаются жить в прошлом, пытаются жить чем-то таким, что было. Мы в изменчивом мире, он постоянно меняется. В моей округе, я кентуккиец, вы знаете, по рождению. Это практически все мои родственники живут там. И у них есть Ренфро-Валли. Они пытаются подражать деревенскому укладу жизни. И жгут керосинки, и готовят в дровяных печах, и носят одежду такую, какую носили первые переселенцы. Они в меняющемся мире пытаются жить Вы в современности пытаетесь обращаться назад и жить в соответствии с чем-то другим, что было. Что заставляет человека это делать? Потому что ему положено это делать. Но потом ты пытаешься принести им Евангелие, которое не меняется. Этого они не хотят. Им хочется чего-то современного и соответствующего духу времени. Кого-нибудь, кто похлопает их по плечу и позволит им делать, что вздумается, просто через присоединение к церкви, и будут жить, как им хочется. Но когда дело касается того, чтобы действительно вернуться к Евангелию, они этого не хотят. А ведь та самая штука в них, которая жаждет вернуться обратно, это Евангелие. И они пытаются удовлетворить это, повернув естественное вспять и отвергая духовное. Видите, как дьявол переворачивает людям Евангелие наоборот? Не унижаю моих сестер, но если бы в ранние дни женщина прошла по городу такой, какими я видел вчера некоторых, в брюках, как леди вообще втиснулась в них. Казалось, кожа выпирала наружу. Мне интересно, как женщина влезла в них. Идет по улице, когда в Библии сказано, та, что оденет одежду, которая считается мужской, это мерзость во взоре Бога. И с тем синим, вся чернота ее глаз, если бы она прошла по городу переселенцев, старый врач поместил бы ее в больницу и объявил бы в городе карантин по болезни, что женщина покрылась язвами перед тем, как умерла. Это верно. Такая вот болезнь. И вы еще пытаетесь обращаться в прошлое и чем-то жить, затем отвергаете стук старомодного Евангелия Духа Святого и каким оно было в день Пятидесятницы, с теми же атрибутами, которые были в нем, чтобы очистить нас и сделать нас новыми творениями. Мы живем в прообразах, а церковь находится в том лаодикийском периоде, богатая, не нуждаюсь ни в чем. Так вот, нам, пятидесятникам, нельзя слишком сильно кричать на баптистов и методистов, потому что котелку нельзя назвать чайным к черным, вы знаете. Так что мы сделали то же самое, так вот, это верно. «И се я стою у двери и стучу». И если кто, теперь помните, в Библии сказано, что он был вне церкви в этом периоде, пытался попасть внутрь. Так вот, вы не сможете оспорить Божье Слово, понимаете? Он пытался попасть внутрь, умолял о том, чтобы войти. «Кто откроет дверь, впустит меня, о, я войду и буду с ним вечерить». Понимаете, у него кое-что есть, что он хочет с вами обсудить. Какое-то дело или план спасения, он хочет поговорить с вами. Но, может быть, вы настолько завероучились и так очерствели, стали безразличными, что вы не хотите слышать, что он говорит. Это верно. «Се я стою». Вы говорите: «О, брат Бранхам, теперь подожди-ка минутку, я уже впустил его». Ну, может быть, вы сделали только это. Но, может быть, это все, что вы сделали, просто впустили его. Понимаете, многие люди не... Им страшна сама мысль об аде, и они знают, что без Христа они отправятся туда, понимаете? И они скажут: «Ну, я впустил его, ясное дело, 30 лет назад, 20 лет назад». Но это может быть все, что вы сделали. Что если бы я пришел к вам домой и постучался в дверь, вы сказали бы: «Заходи, брат Бранхам», я захожу. «Но ты стой прямо здесь, не начинай ничего предлагать внедряться в мой дом». Понимаете? Теперь, вы знаете, что за дверью человеческого сердца у нас есть небольшие тайные отделения. О, нам не хочется этого признавать, но это правда. Конечно же, у нас имеются небольшие тайные отделения, да, господа? Нам нравится называть сердце свое, мы приветливо встречаем, но мы не хотим сделать его своим Господом. Нам не хочется отправляться в ад, поэтому: «Иисус, ты входи в дверь, чтобы я не попал в ад, но моим Господом ты быть не сможешь». Так вот, Господь означает право собственности. Это значит, когда вы впускаете его как Господа, Он всем управляет, Он дома. Когда я пришел к вам домой, и я постучался в дверь, если вы меня не хотите, скажите: «Убирайся от моей двери», я больше ценил бы вас. Если вы позволите мне ступить через порог, скажете: «Теперь не нужно здесь располагаться, стань вон там». Так, чего ты хочешь, понимаете? Почувствую ли я радушие? Смогу ли объяснить вам причину своего визита? Конечно же, нет. И вот такая сегодня церковь, друг. Вот такими становятся люди. «Заходи, Господь, но теперь это... на этом все. Скажи мне, чего ты хочешь?» Видите? О, нет. Вот где мы попадаем в беду. Мы должны принять его с радушием. «Господь, заходи в мой дом. Если есть что-либо, если здесь есть что-то такое, чего ты хочешь, бери сам. Я твой, ты мой, ты оказываешь мне честь. Великий Царь, Творец небес и земли, постучался ко мне в дверь, и я хочу, чтобы ты вошел, Господь. Господь, будь моим господином, возьми меня, ты делай со мною то, что ты хочешь. Что-либо недоброе во мне, открой каждую тайну, которая в моем сердце. Зайди в каждую дверь, исследуй меня, Господь, посмотри, что во мне неправильное. И все, что неправильное, покажи мне, Господь, выбрось это за порог, я хочу, чтобы ты был здесь. Я пригласил тебя быть моим Господом, я не имею того благословения, Господь, очисти меня сейчас. Если я не смогу сделать его полностью своим Господом, я не стану открывать ему двери, если он не сможет быть Господом. Я не просто хочу, чтобы он был Спасителем, если он не сможет быть Господом.
Если я... Все хотят Спасителя, а Господа они не хотят. Они хотят чего-то такого, чтобы им можно было избежать всего проклятия ада, а потом они смогут жить так, как им захочется, делать то, что они хотят.
Знаете, давайте-ка просто пройдемся по зданию сердца. Вы потерпите меня еще 10 минут. Посмотрите, обратите внимание, давайте всего минутку пройдемся по сердцу. Первое, когда вы попадаете в человеческое сердце, по правую сторону, когда вы заходите, там есть небольшая дверь, и она называется «Моя личная жизнь». Так вот, вы не хотите, чтобы кто-то туда лез. Теперь, если я хочу что-то сделать, это мое дело. Я присоединюсь к церкви, я пойду туда, но, проповедник, не рассказывай мне, что я должен делать. О, да. Видите? Так вот, я знаю, что Библия говорит это, но я этому не верю. О, ну и ну, видите? Тогда, по-вашему, Иисус остался бы в сердце таком, как это? Конечно же, нет. Он приходит для того, чтобы быть Господом. Он приходит, Он, который... И та личная жизнь, о, это серьезная вещь. Так вот, вы знаете, что мы хотим иметь свою собственную частную жизнь. Если мы хотим выпить за компанию с соседом, это наше дело. Если мы, женщины, захотим подстричь свои волосы, это то, что... Это наша собственная американская привилегия. Если мы хотим носить шорты, это наше дело. Что ж, это правда. Если мы, мужчины, хотим выпить за компанию, если мы хотим позволить нашим женам это делать, ты не скажешь нам ни слова. Но в Евангелии сказано, не делайте этого. Теперь, чье слово право, видите? Божье слово право.
Говорят, о, конечно же, мы хотим Иисуса, безусловно.
Мы думаем, что имеем Его и все подобное этому, но мне интересно, не может ли то восхищение однажды произойти, а мы останемся? Тогда интересно, где же все это, если оно придет действительно тайно, вы знаете? А это то, как оно придет, как вор дочью. Вы 99 из каждой половины миллиона, каждого миллиона так и не узнают, что происходит восхищение. Оно произойдет, а они даже ничего об этом не узнают.
Так сказал Иисус.
Поэтому это правильно, понимаете, безусловно. Оно придет, как вор ночью, и будут похищены. Как та книга, которую я однажды читал. Кто был тот парень? Ромео и Джульетта, или что-то вроде этого, понимаете? Он пришел и забрал ее ночью. Это то, каким образом делает Иисус, когда мир просто дремлет, развалившись, как сказано в Библии, Лаодикийский период, он проскользнет и заберет ту невесту. Тогда все те, кто воскрес на протяжении тех эпох, что были на протяжении эпох, все они отправятся на небеса в невесте. Затем обрушатся суды, церковь скажет, ну, одну минуточку. Я думал, что должна была быть невеста, пришествие Господа и невесты. Она давно ушла, понимаете? Вы ничего не знали об этом, понимаете? Это пришло тайно. Почему? Мы говорим, о, я принадлежу к церкви, я методист, я баптист, я пятидесятник. Для Бога это ничего не значит. Это так же, как врач говорит, у вас рак, его последняя стадия. И это не имеет ничего общего с тем недугом, это просто дает ему название, это бес, понимаете? Рак.
Если бы вы сказали, это голубь, это конюк, это какой-то стервятник, это не имеет никакого отношения, что... И понимаете, это не исцелит его, это не убьет его, оно просто говорит, чем оно является.
Просто говорят, вы понимаете, я христианин, я... Только по исповеданию, может быть, понимаете? Наши жизни говорят так громко, что нашего свидетельства даже не слышно. Наша жизнь, наши действия, наша мораль среди нас. Они собираются провести здесь евангелизацию. Кто ее проводит? Баптисты. А, мы не будем иметь с этим никаких дел. А может быть, у Бога там для нас есть послание. Кто ее проводит? Первая ассамблея, вторая ассамблея, или имя Иисуса, или церковь Бога, или кто-то.
О, ну, мы не в той группе. Мы братья. Неужели кто-то осмелится разделять Божье наследие? Они получили Святого Духа, как и вы его получили. Совершали те же дела, которые совершали вы, когда вы получили его. Несомненно. Но вы понимаете, почему мне нравятся эти бизнесмены полного Евангелия? Это предоставляет путь для того, чтобы я высказал эти вещи, понимаете? Сказал, вот оно, мы братья, нераздельны мы. «Одно тело все мы, понимаете?» Как сказал стихотворец. Так вот, «та моя небольшая собственная дверь, моя собственная частная жизнь». Так вот, это хорошо. Я стану членом твоей церкви, я примкну к бизнесменам полного Евангелия, но теперь не нужно мне рассказывать, что я должен получить этого Святого Духа и вести себя подобным образом, понимаешь? Это та собственная частная жизнь. Видите? Вы никогда не получите господство Иисуса, поступая так. Он просто повернется и выйдет за дверь. Что вы сделали бы в подобном случае? Если бы кто-нибудь, если бы вы пришли в какой-то дом, и они сказали, «Стань здесь, у двери, рассказывай, зачем пришел?» Ну, вы сказали бы, «Благодарю вас, вышли бы за дверь». Иисус тоже вышел бы, конечно. Вот причина, почему церковь оставлена, сидит холодная, понимаете? Именно такая, какая она есть. Не позвольте, чтобы бизнесмены полного Евангелия пришли в такую стадию. Когда вы слышите послание и слышите стук, откройте и скажите, «Господь, о чем это?» Когда вы видите какого-то человека, у нас немало подражателей, но когда вы видите подлинное, что значит подражатель? Что значит фальшивый доллар, когда вы берете в руки доллар, который является подделкой? Это значит, что он был скопирован с настоящего, должен быть настоящий, чтобы сделать ту подделку. Поэтому есть настоящий Святой Дух, настоящая сила спасения, настоящий Бог любви. Да, не принимайте меньшего. Нет, господа, не делайте этого. Хорошо, та частная дверь. Я должен буду поторопиться, чтобы пройти эти двери. Есть также небольшая дверь гордости. О, вот это да, это нехорошее. Нам лучше не задерживаться слишком долго на той двери. Но вы хотите стоять у той собственной двери и говорить, «Теперь не нужно мне ничего рассказывать, понимаешь? Но у меня есть своя собственная гордость». Безусловно. Но вам не следует этого делать. Я проповедовал здесь не так давно об Агнце и Голубе. И Агнец, понимаете, Агнец, овца, производит только одно, это шерсть. Это то, что она производит, и она отказывается от своих прав. Вы можете взять овцу и подбросить ее, и зажать ее вот так в колодке и полностью остричь ее. Она будет просто лежать там, она отказывается от своих прав. В конце концов, она вырастила шерсть. Это принадлежит ей, но она отказывается от нее. Когда вы рассказываете человеку, что он должен родиться свыше, он должен очиститься от жизни греха, он должен покончить со своей ложью, воровством, обжуливанием и привлечением новых людей и развязным поведением. Послушайте, некоторые из них лопаются, как воздушный шар. Так вот, видите, это козел, видите, он будет лягаться, как бешеный, но настоящий агнец откажется от своего права. Однажды я сказал нашим леди о том, что это не то, что я против леди, это наши сестры, но я ревную об этой церкви. Когда я вижу, что в нее входит мирское, как в Содоме, тогда я должен решительно выступить против этого. Нечто внутри сердца моего истекает кровью, и я кричу. Не уподобляйтесь Мэрилин Монро или каким-нибудь тем женщинам оттуда. Поступайте, как Сара в Библии. Понимаете? Не пытайся быть мистером каким-то таким или еще кем-то. Бегаете по сцене и глупо себя ведете, и стараетесь одеваться, как какая-то подарочная картонка, и хлопочете, и суетитесь, не делайте этого. У нас в пятидесятничестве слишком много голливудского шоуменства. Это верно. Мы нуждаемся в Духе Святом. Так вот, возможно, вы меня не взлюбите. Возможно, вы не захотите, чтобы я еще приезжал. Но это возможность сказать истину, а это истина. Испытайте ее, разберитесь, правда это или нет. Одна леди сказала, «Это моя собственная американская привилегия». Я сказал, «Но вы оставите это». Некоторое время назад мы с женой ходили в бакалейный магазин в Индиане, и мы увидели нечто странное. Одна леди была в юбке. Это было очень непривычно. Она сказала, «Милый, ведь те люди поют в хорах». Я сказал, «Да, да». «Ну почему же?» Я сказал, «Ну, понимаешь, дорогая, они не из нашего царства». Я сказал, «Нашего царства». Я сказал, «Нет». Я был миссионером. Много раз объехал мир. Я еду в Германию, я обнаруживаю немецкий дух. Я еду в Финляндию, там иной дух. Я еду в Австралию, еще какой-то дух. Я приезжаю в Америку, еще какой-то дух. Это национальный дух, и они все от дьявола. Так сказал Иисус. Царства этого мира принадлежат дьяволу. Он управляет каждым из них. Теперь, так сказал Иисус. Так что, видишь, это тот национальный дух. Ну, сказала она, мы разве не американцы? Я сказал, никак нет. Потенциально мы американцы. Сказала, ты кто? Я сказал, ну, мы разве не должны поступать так, как американцы? Я сказал, нет, не так. Так это пьяная, шумная, распущенная группа. Никак нет. Мы родились от небесного духа. Мы пришли оттуда, где чистая, непорочная святость, где ангелы и праведность перед Богом. Я сказал, конечно же, мы живем здесь, как страна, это верно, это наша страна, то, что мы здесь. Стараемся, но наше, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Следовательно, когда мы рождаемся свыше, и весь грех перемещается по ту сторону пропасти, это Дух Божий, который приходит, Творец, в наше сердце, и Он руководит нашим характером. Мы не лжем, не воруем, не жульничаем, искренне, честно, ходим как граждане небес, потому что мы являемся этим, если мы родились от Духа Божьего. И столь многие из нас запутываются и просто применяют какие-то теории и ощущения и прочее, и называют это Духом Божьим. Вот причина, почему мы сегодня такие запутавшиеся. Вся церковная система — это ужасно. И несмотря на все это, Иисус по-прежнему стоит у дверей, выставленной на улицу. Но, однако, еще одна дверь, которую я хотел бы открыть, дверь веры. Затем я буду заканчивать. Здесь примерно дюжина, которые я записал, но я их пропущу. Дверь веры. Ты говоришь, вы придете к бизнесменам полного Евангелия? Каким? Полного Евангелия? Это против моей веры. Вера есть только одна. Это верно. Одна вера, один Господь, одно крещение. Это верно. Но это против моей веры. Может быть, вы не хотите, чтобы Иисус стоял у той двери вашей веры. Вы построили свою веру на каком-то вероучении какой-нибудь церкви, какой-нибудь деноминации. И вот где ваша вера закрылась сама себе в комнате, и вы не позволите войти Иисусу, который есть Слово. В начале было Слово, сказано в святого Иоанна 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Он — вечное Слово. А вы, ваша вера, которая говорит, что дни чудес прошли, и нет такого, как говорение на языках и пророчество, и эта чепуха, которой занимается сегодня церковь пятидесятников, ничего такого нет. Может быть, вы позволили какому-то вероучению задержаться под дверью вашей веры? Если бы вы отворили ту дверь и впустили Слово Божье, чтобы стало вашим Господом, сказали бы, «Мне все равно, что говорит вероучение, если так говорится в Библии, Ты мой Господь». Вам должно родиться свыше, и когда вы родились свыше, затем вы должны наполниться Духом Святым. Не имеет значения, что за вероучение, какое, на этот счет ничего нет. Вы говорите, ну я верю, что Иисус это Божий Сын, тому же самому верит дьявол, вы должны родиться свыше. Все боятся того нового рождения. О, я знаю, что вы называете себя, что вы получили новое рождение, но я думаю, что наши жизни иной раз говорят так громко, что нашего свидетельства не слышно, понимаете? Рождение — это беспорядок. Мне все равно, где оно проходит, простите за это выражение. Но если рождение проходит в свинарнике, это беспорядок. Если оно проходит в коровнике, это беспорядок. Если оно проходит в больничной палате, это беспорядок. И если оно проходит у алтаря, это беспорядок. Оно принудит вас сгнить в своем собственном мышлении. Оно принудит вас отбросить все то, что вы когда-то любили всем своим сердцем, вы откажетесь от этого, чтобы позволить тому малому тихому стуку. Меня не волнует, будет ли это миссия на углу. Мы, народ здесь, верим во что-то крупное. Нам, американцам, нам хочется больших шляп и больших автомобилей, и крупных деноминаций, еще больше вероучений и еще больше в деноминации. Все, чего мы хотим, чего-то большого, а Бог ищет маленькие, тихие голоса, сильное возбуждение и шум, вот чего мы хотим. Фермер однажды взял повозку, выехал на поле, и когда он выехал, она стучала и дребезжала и сильно шумела. Когда она ехала обратно, она попадала на те же кочки и даже не тряслась. Она была нагружена добром. Нам хочется вероучения. Наша деноминация самая крупная. У нас вот это. Слава Богу! Мы заткнем за пояс эту группу здесь. Мы заткнем за пояс эту группу здесь. Выплатить денег и раздачи звезд и всего прочего. Кто приведет в церковь больше всех? Не имею ничего против этого. Это все хорошо. Но я пытаюсь сказать вот что. Это еще не он! Это нормально, приводить людей в церковь, да! Но Иисус сказал, когда человек пошел и обратил и привел одного, сказал, кем он станет? Вдвое больше сыном гиены, чем когда он начал. Мы слышим по программам Билли Грейма, который, ничего не говорю против этого великого евангелиста, конечно же нет, он муж Божий, и Бог его использует, но где он? Там, в Содоме. Вы помните прообраз? Было двое ангелов, которые отправились в Содом. Прообраз, как сказал Иисус, что то же самое будет в его пришествии. Но один остался с Авраамом, избранной церковью, вызванными. Посмотрите, что совершили оба ангела. Тогда вы получите послание. Неудивительно ли это? О тех двух посланниках именно то, что сказал Бог в последние дни. На том поприще там не было никогда такого мужа. За все дни Муди, Сенки, Финни, Нокса, Кальвина дальше на всем протяжении не было ни одного, фамилия которого заканчивалась бы на Х-А-М. Г-Р-А-Х-А-М. До сегодня. Видите посланника к формальной церкви? Видите? Отец народов. Так вот, духовной церкви там не было в начале. Пятидесятники, изображенные в прообразе, смотрите, как тот посланник пришел к той церкви. Он сел и говорил с Авраамом. Он сказал, где твоя жена, Сара? А его назвал Авраам. А его имя было Авраам. Сказал, где твоя жена Сара? Ее имя было Сара. Теперь это Сарра. Он назвал Сара. Сказал, она в шатре, за тобой, за тобой. Он сказал, я, личное местоимение, я посещу тебя согласно времени жизни, а Сара... Он сказал, почему Сара рассмеялась, когда я это сказал? Вот он, пожалуйста. Почему это будет так? Нам нужно, чтобы подобный дух посетил церковь, пророческий дух, дух развлечения, а когда он приходит, люди его отвергают. Почему? Это Лаодикия. Мы так забили себе голову вероучениями и прочими вещами, что не можем его принять. Это верно, понимаете? Я стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, о, моя вера не принимает всего того. Тогда у вас неправильная вера. Вера, вы знаете, настоящая подлинная вера Божья подтвердит аминь каждое Божье обетование. подлинный Святой Дух. А почему? Святой Дух написал Библию. В ней так говорится, мужи древности, движимые Духом Святым, написали Библию. Видите? Как тогда Святой Дух может быть в вас и отвергать ее? Такого быть не может. «Облик благочестия, — сказал пророк, — а силы его отрекутся, которая освобождает мужчин и женщин от греха и мирского. Пусть Бог смилуется над нами». О-о-о. Какая-то религиозная вера, которая у вас, которая отвергает Слово Божье, удалитесь прочь от нее. Пусть Божье Слово будет право. Так точно. Обратите внимание, он сказал, «Будь, не знаешь разве, что ты наг, жалок, нищ, несчастен и слеп, и не знаешь этого». Вот жалкая часть. Мы сейчас будем завершать. Я хочу, чтобы вы усвоили это. «Не знаешь этого». Так вот, если бы вы увидели мужчину, идущего здесь по главной улице, Стоун-стрит, или какой-нибудь из этих основных улиц, и тот человек был бы настолько беден, у него не было бы одежды, и он жалок, несчастен, и он без одежды, ногой, или женщина, совершенно голая и слепая, и не знала бы этого. Так вот, если бы она это знала или он это знал, они постарались бы найти какое-то место, куда прийти, достать какую-нибудь одежду. Но когда они не знают этого, тогда вы пойдете, попытаетесь им рассказать, они скажут, не лезьте не в свое дело. Так вот, это в точности то, какой, по словам Иисуса Христа, будет Пятидесятническая церковь в последние дни. Тепловатая и будет богатая, мы примерно такие же богатые, как любая из них. Раньше, когда мы располагались там в миссии, мы имели спасение. Сейчас мы сравнялись с подобными высшими кругами и крупнее количеством, и великие прекрасные вещи, и где же мы? Такие же точно, как остальные. И так сказал Иисус. Но посреди всего того Он продолжает стучать. «Если кто, отдельный человек, услышит голос Мой и отворит дверь, я войду, и я буду вечерять с ним, и он со мною». Вот куда мы приходим. Нагие, слепые, на самом деле слепые духовно. Вы не сможете ничего им рассказать. Вы знаете, мы выросли в ужасной бедности там, в Кентукки. Мой дедушка был охотником, и очень известным охотником, и он бывало охотился на енота. Я не знаю, вы, люди здесь, я полагаю, в Аризоне недостаточно воды для енотов, но у них водились еноты. Они охотились на енотов. Кто из вас знает, что такое охотник на енота? Ну, посмотрите на присутствующих здесь кентуккийцев. Ну, иду, ладно. Ну, я чувствую, что могу сейчас снять свой пиджак и немного попроповедовать. Я был немного скованным, но сейчас я чувствую себя весьма неплохо. Вот это да! Кто из вас знает, что такое матрас из соломы? Ну, Тони, спасибо тебе. В конце концов, я попал домой. Да, это отлично. Вот это да, кукурузный хлеб, мамалыга, овсянка, ой-ой-ой, черный горох и зеленая репа. Вы ели что-то из этого? О, вот это да! Это вот, сейчас у нас все отлично. Да, господа, это хорошо. И дед, бывало, ловил енотов, и он вытапливал из них сало. И то, что у них была небольшая жестяная банка, мы берегли ту небольшую банку из-под пекарского порошка. У мамы была одна, которой она вырезала лепешки, банкой из-под пекарского порошка. И у нее получались огромные лепешки. Можно было взять за верх, а низ отваливался, и туда внутрь клали сорговую патоку и кусок домашнего масла. Это было очень вкусно. Сейчас бы это отлично пошло. А меня сегодня утром немного обделили патокой, так что, знаете, и что-то наподобие этого действительно пошло бы отлично. И мама, бывало, брала этот енотов жир, и в нашем доме он был лекарством от всех болезней. Это и мазь для ран, и она, мы порежемся, и в нас вливали эту мазь из скипидара. И затем, когда мы подхватывали что-то плохое, мы принимали енотов жир. И у нас была одна небольшая комната, и был чердак. Мы должны были подниматься по лесенке, вот такой. Перила были сделаны из однолетнего деревца, и мы, дети, спали там наверху на матрасе из соломы. И затем над матрасом из соломы была пуховая перина, пуховый матрас. И потом доски прибивали при лунном свете, и поэтому были щели, и через нее задувал снег, потому она навешивала над нами кусок брезента, чтобы нам налиться. Ночью не падал снег этой кучке маленьких бранхамов. И нас было по двое в ногах, и по двое в головах, и по двое в середине. И мы просто спали по-всякому, копошились там, как поросята, и грели друг друга. Время от времени кто-то из нас выползал из-под того брезента, когда дул холодный ветер, и мы простуживались, и у нас появлялось это на глазах. И вы знаете, у вас на глазах появляется эта липкая штука. Мама называла ее гной. Сказала: «У вас на глазах выступает гной». Ну и я просыпался утром, и мама говорила: «Билли, спускайся вниз, пора идти в школу». А я говорил: «Мама, у меня на глазах гной, я ничего не вижу». И Хампи, мой брат, он просыпался. Его имя было Эдвард, а мы звали его Хампи, просто ради забавы. И он говорил: «У меня на глазах гной». Я слышал, как тот енотов жир ставили на плиту. Она его полностью растапливала, затем мама поднималась по ступенькам, и она растирала и массажировала те глаза. И, верите этому или нет, гной уходил. Енотов жир был лекарством для загноившихся глаз. Но говорю вам, по церкви прошел холодный сквозняк, и енотов жир не поможет. Но Иисус сказал: «Советую тебе купить глазную мазь Духа Святого». Вы становитесь такими слепыми, церковь становится, что она не видит Бога. Она видит только свою организацию. Она видит только то, что она может увидеть прямо перед нами. Она не ожидает скорого пришествия Господа. Енотов жир не принесет этому никакой пользы. Но мазь Духа Святого откроет ваши глаза, и вы сможете осознать это присутствие Иисуса Христа. А Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он Бог. И Он может помазать ваши глаза Своим Святым Духом, вы забудете, были ли вы методистом, или баптистом, или единственником, или двоинственником, или триединственником, или из Церкви Бога, или Назарян, или святых пилигримов. Вы будете христианином, рожденным свыше от Царства Божьего. Вы кем-то будете. Вам не придется говорить: «Ну вот это я должен делать». У вас есть нечто такое, что подталкивает вас это делать. Понуждение в вашем сердце склоняет вас к молитве. Любовь божественная течет в вашу дальнюю внутренность, да так, что вы не можете сидеть спокойно. Молитвенные собрания просто проистекают из вас, как вода из артезианского источника. Я раньше проезжал, когда я несколько лет был егерем, я проезжал у большого старого источника, и он вот так бурлил. В какой-то из дней я присел у того источника, и я сказал: «Из-за чего ты такой довольный?» О, вода была восхитительна, и я попью воды, и я сказал: «Отчего ты такой довольный? Ты доволен от того, что зайцы пьют из тебя?» Если бы он умел говорить, он сказал бы: «Нет». «От того, что олени пьют из тебя?» «Нет». «От того, что я пью из тебя?» «Нет». «Почему ты такой довольный? Что заставляет тебя вот так бурлить?» Если бы он мог проговорить, он бы сказал: «Это не я бурлю, брат Бранхам. Нечто позади меня толкает меня, заставляет меня бурлить». Постоянно. Мы заставляем себя что-то делать, но когда там внутри Святой Дух, мы делаем это божественной любовью. Для меня жизнь Христос, а смерть — приобретение, сказал Павел. Несомненно. Теперь пусть на ваши глаза придет Его помазание мазью. В завершение, я не хочу держать всех вас здесь до того, что вы так сильно устанете. Поскольку это мой первый раз или второй раз у вас, простите меня, если я шел слишком долго. Позвольте мне завершить, сказав вот что. Там, на юге. У нас там был один пожилой темнокожий брат-пятидесятник, что он действительно был настоящим слугою Христа. Была одна пожилая сестра-негритянка, которая пришла в церковь, и она наполнилась Духом Святым. И она была таким замечательным человеком. И у нее был муж. Это был хороший старина. Его имя было... Его звали Габриэл, а мы его называли просто Гейб, для краткости. И таким образом, мы не могли заставить его прийти в церковь. Он просто не хотел идти в церковь. Он сказал это. Ой, ребята там в бильярдной, где он околачивался, сказали, это была просто кучка святош, и в них ничего нет. И единственное, что должен был делать Гейб в воскресенье утром, брал свой кий и шел в бильярдную или что-то такое, и ходил с парнями. А его жена была настоящей посвященной святой. И она ходила в церковь, и она молилась, и просила пастора и всех молиться за Гейба. Потому что, действительно, глубоко в своем сердце он был хорошим человеком. И он держал небольшой бизнес там, маленькая точка на углу. Небольшой бизнес по чистке обуви. Он чистил ботинки и зарабатывал денег столько, чтобы пойти поиграть в бильярд. Ну, он шел и играл в бильярд. Поэтому он просто не желал прийти в соответствие Евангелию. А пастор, старый Гейб, очень любил охотиться. Итак, пастор тоже был охотником, поэтому он брал Гейба и шли на охоту. Итак, однажды, после того, как целый день бродили по безлюдным местам и топям, они после обеда шли домой, и они взяли столько дичи, что еле ее тащили. С ног до головы они были увешаны зайцами и птицами, шли. И они шли по старой знакомой тропе, когда они шли, поднялись на вершину холма, затем спустились в небольшой город, что находился там внизу. Это было в субботу, и солнце садилось, и пастор случайно оглянулся. Он слышал, что старый Гейб довольно долго ничего не говорит. И он оглянулся, а Гейб смотрел в сторону на заходящее солнце, как оно приближалось к западному горизонту. И пастор оглянулся, он обратил внимание, что Гейб ничего не говорит, а идет и смотрит назад. И вот пастор несколько минут шел дальше, и через какое-то время ему на плечо легла крупная черная рука. И когда он обернулся удивленный, старый Гейб смотрел ему в глаза, по его щекам катились слезы, стекали вот так. Он сказал, «Пастор, утром вы найдете меня прямо там, на той скамейке плача». Сказал, «Затем я вернусь оттуда и сяду рядом со своей верной женой, и тогда я буду оставаться в той церкви, пока Бог не позовет меня домой». И пастор, конечно же, повернулся в изумлении. Он сказал, «Гейб, я желал и ожидал и жаждал, много лет об этом молился». Он сказал, «Гейб, это решено?» Он сказал, «Да, пастор, это решено, но я тоже хочу того Святого Духа, и утром я подойду к той скамье плача, и я получу его, или я умру прямо там». Сказал, «Гейб, я ценю это». Сказал, «Но я хочу кое о чем тебя спросить, Гейб. Какая из проповеданных мною проповедей вдохновила тебя на то, чтобы сделать это? Мне хотелось бы знать, какая из проповеданных мною проповедей, о чем я проповедовал? Или какой гимн был спет хором, который вдохновил тебя принять это великое решение, Гейб?» И старый негр посмотрел на пастора, и он сказал, «Пастор, — сказал он, — несомненно, я ценю каждую проповедь, которую вы проповедовали». Он сказал, «Я ценю все, что вы сказали, пастор». Он сказал, «И я ценю каждый прекрасный гимн, который пел хор». Но, — сказал пастор, — дело было не в этом. Он сказал, «Знаете, я смотрел на то солнце, которое садится там вдали. Знаете ли вы, что наше с вами солнце тоже садится? Свет нашего тела гаснет». А это правда. В это утро здесь, это правда, люди. Солнце заходит. Заходит в вашей жизни и в моей. И оно заходит по времени в цивилизации. С ней закончено. И он стоит у двери. Стучит. жаждет, ожидает. Тот слабый стук, нечто глубоко в вашем сердце, которое говорит «Это я, открой сейчас». Это он.
Гейб прислушался к этому, и он повернулся. Он сказал еще одно. «Пастор», — сказал он, — «вы знаете, что я никудышный стрелок». Он сказал, «Я не смог бы ничего подбить. Вы знаете, что я не смог бы, а только посмотрите сюда на добычу. Хватит мне и моей жене на всю следующую неделю».
И сказал, «Вы знаете, я не могу ничего подбить, но...» Сказал, «Он дал это мне». Сказал, «Я просто подумал, должно быть, он любит меня, иначе он не был бы ко мне так благ». Вы когда-нибудь осознавали это? В Индии сегодня маленькие дети, я знаю, лежат на улице, и у них вспухшие животики, их маленькие десны выпирают вот так, на грани голодной смерти. Матушка умоляет, чтобы взяли вот этого, а там еще тысячи. В какой-то из дней приезжают и подбирают их на носилках и прочем, и увозят их в жаровню и забрасывают их. Никакого Иоанна 14. Едят что угодно, траву с земли, кору с деревьев, или что угодно, что они могут съесть. Мы выгребаем в наши контейнеры для отходов столько, что хватило бы накормить их. Здесь, в это утро, мы сидим, уплатили примерно $1.50 за небольшую порцию пищи здесь, и у нас хорошая одежда. Мы ездим на отличном автомобиле, мы живем в отличном доме. Вы, присутствующие здесь бизнесмены, ваш бизнес процветает, насколько я слышал ваши свидетельства. Бог к вам благ. Можете ли вы это осознать? Да он любит вас. Вы это знаете. И это причина, почему тот стук раздается. Я стою у двери и стучу. И если кто услышит мой голос и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Так вот, этот тихий, незаметный голос, который стучится в дверь вашего сердца, возможно, он стучался уже столько, что, может быть, сейчас он очень слабый, но давайте просто будем честными, просто честными с Богом и с собою всего на одну минуту. Тот незаметный стук там глубоко, который сказал, «Мне бы лучше обуздать свои привычки, мне бы лучше стать другим, мне бы лучше исправиться. Я знаю, что во мне есть нечто. Я смотрю сюда, я проверяю свою жизнь по этому слову, и я вижу, что я во многом неправ. Оглянитесь, посмотрите, насколько благ. Это его благость стучится в дверь». Не имеет значения, что мы сделали, сколько мы нагрешили, сколько мы отвергали его, сколько мы говорили, мы сделаем это позднее, он среди всего этого все равно стучит. И если какой-либо мужчина или женщина просто откроют свое сердце, я войду и буду вечерить. Давайте увидим, чего он хочет в это утро, пока мы склоним свои головы. Вы посмотрите. «О, Иисус мой, я люблю Тебя, люблю Тебя. О, за благодать, любить Тебя еще сильней, Господь! Чем является это нечто малое, что непрестанно говорит мне в моем сердце, что я должен немного больше приблизиться к Иисусу? Что это такое? Вы хотите сегодня утром отворить дверь этому? Теперь, пожалуйста, каждая голова склонена и каждый глаз закрыт. Глубоко в своем сердце будьте действительно честными. Всего одну минутку. В вашу дверь раздается вот такой тихий стук. Я буду молиться. Всего минутку. И искренне. Вы хотели бы знать, чем является то малое таинственное нечто в вашей жизни, которое вы хотели бы впустить? Вы хотели бы, чтобы он вошел в это утро? Скажите, брат Бранхам, помолись о том, чтобы мне получить веру и благодать, чтобы просто открыть свое сердце и позволить ему войти. Я хочу знать, что это стучится в мою дверь. Я знаю, что там что-то стучится. Может быть, это более близкое хождение, может быть, это другое служение, может быть, это для того, чтобы отдать себя, может быть, это для того, чтобы получить Святого Духа. Поднимите свою руку к Богу и скажите, «Вот я, Господь, благословит вас Бог». Вот так. О, это просто везде. В дверь моего сердца раздается незаметный стук. Я так полагаю, 60 или 70% людей со склоненными головами. Теперь наш Небесный Отец, источник жизни, как сказал поэт, Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой.
Разбойника в последний час спасла Христова кровь, и я, у ног его склонясь, омылся от грехов. Теперь, Отец, мы благодарны за этих людей. И, может быть, некоторые из них, несомненно, давно исповедуют христианство, но они получили настоящую убежденность, достаточно, чтобы поднять свои руки. Господь, что если бы у них даже не было той убежденности, чтобы поднять свои руки? Тогда у них нет надежды на искупление. Подумать о том состоянии, что скитающаяся душа может уйти в тьму, и ужасно слепая, и не знает этого. И они слышат Божий стук, и столько раз огорчают его, что в конце концов он уже не постучится, и они возьмут вероучение или что-нибудь, и остаток своих дней будут жить этим, чтобы в тот день суда оказаться разочарованными. Я благодарен, Господь, за этих людей, что подняли свои руки и сказали: «Смилуйся надо мной, Господь! Войди в мое сердце, Господи Иисус, и открой сегодня мне себя! И я отдаю Тебе свою жизнь, вот я! Если во мне имеется что-либо неправильное, Господь! И я смотрю на свою собственную жизнь, и я вижу, что там много неправильного. Тогда возьми меня в свою великую кузницу и переплавь меня, и удали из меня все мирское и неблагочестивое. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что я не достиг такого состояния, что я пересек бы ту черту, которую можно пересечь, когда пересечешь и уже никогда не сможешь вернуться. В последний раз огорчить Духа Божьего, и вот уже никак не вернешься обратно, подобно Иуде Искариоту и остальным, который продал своего Господа за 30 серебряников, и мы сегодня продаем за популярность, и мирские заботы, и религиозные организации, и деноминации, и вероучения. Мы просто продаем его за что угодно. О, Господь, смилуйся над честными сердцами. Я умоляю за тех, Господь. О, всем, что есть во мне, я прошу о божественной милости. И услышь меня, Господь, услышь меня. И пусть будет это великое желание с верой и узнанием, что это Бог проговорил к их сердцам, это Бог творит эти дела. И пусть прямо сейчас откроется дверь сердца, и Иисус войдет и станет господином положения, удаляя весь мир и делая их новыми творениями во Христе Иисусе. Исцели тех, кто болен, Господь. Понимаем, что страдающих так много. Я молю за них, Отец, чтобы великий врач сейчас коснулся также их физического существа и сделал его своим домом, своим обиталищем, откуда он сможет протянуть свои руки сразу на призыв. Слабый, легкий зов сердца, и великий врач возьмется за работу. Даруй это, Господь, услышь нас сегодня. Благослови всех присутствующих. Мы просим этого во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Теперь, со склоненными головами, очень смиренно, мягко, давайте споем этот старый гимн церкви. Люблю его, он прежде возлюбил. И верьте сейчас, что то, о чем вы попросили, что тот тихий, незаметный стук, который был в вашем сердце, сейчас Иисус войдет. Тихонько, когда мы будем петь это.
Люблю его, он прежде возлюбил, и на Голгофе искупил спасение мне.
Теперь, со склоненными головами, вы, кто желает принять его в свое сердце как Господа, Господь, удали сейчас все. И с этого часа я провожу посвящение Тебе над этим столом, Господь, чтобы мне снова встретиться с Тобою на той великой брачной вечере. Я посвящаю свою жизнь Тебе в это утро, поэтому помоги мне, мой Господь. Если я не принял еще Святого Духа, я буду искать, пока настоящий Святой Дух не войдет и не очистит мою жизнь, сделает меня новым творением во Христе Иисусе. Я обещаю Тебе сегодня, Господь, когда я провожу это посвящение Тебе над этим столом, во имя Христа я обещаю это исполнить, когда я поднимаю свои руки. Теперь поднимите свои руки и спойте сейчас с закрытыми глазами.
Люблю Его.
Вы посвятите себя сейчас.
Люблю Его, Он прежде.
Смилуйся, Боже. Отец, посмотри на эти руки и даруй это во имя Иисуса.
И на Голгофе искупил спасение мне.
Сейчас я хочу, чтобы вы потянулись через стол и кому-нибудь пожали руку. Скажите, благословит тебя Бог, пилигрим. Рад быть здесь вместе с тобою в это утро. Это верно. Все просто общайтесь. Методисты, баптисты, католики, пресвитериане. Благословит тебя Бог, благословит тебя Бог. Послания иной раз колючие и жесткие, и мы хотим относиться к нему хорошо. Теперь благословит тебя Бог, брат. Благословит тебя Бог. Благословит вас Бог, сестра. Благословит вас Бог, брат мой. Пусть Бог пребудет с вами. Благословит вас Бог. Отлично. Благословит тебя, брат Тони. Сейчас давайте поднимемся всего на минутку нашими руками и сердцами к Богу, нашему Отцу. Все вероучения, все, верьте сейчас. Так вот, когда вы помолились, помните, Иисус сказал, когда вы молитесь, верьте, что получите просимое, и это будет вам дано. Вы этому верите? Скажите аминь. Я верю, что получу просимое. Я посвятил свою жизнь Иисусу Христу, и с этого дня и дальше я действительно имею это в виду, Боже. Я буду ходить перед Тобою, пока это не станет такой реальностью, что я всецело буду сокрыт во Христе Иисусе. Теперь, здесь ли ведущий пение? Давайте начнем тот чудесный старый гимн «Верой взираю я на Искупителя Агнца Христа». Интересно, даст ли нам ту ноту сестра за пианино? Кто из вас знает этот гимн? Поднимитесь, давайте сейчас споем это во весь голос. «Верой взираю я на Искупителя». Сейчас все вместе.
Верой взираю я на Искупителя Агнца Христа, моей мольбе внемли, весь грех мой удали, полностью быть Твоим позволь все.
Давайте сейчас склоним свои головы.
Когда через темноту и скорби я иду.
Помните, вы сейчас столкнетесь с миром.
Направь на путь.
Послушайте,
тьму в свет ты обрати, весь плач мой прекрати, и с твоего пути не дай свернуть.
Давайте будем напевать это.
Wonderful Savior, praise the name of the Lord.